Я буду рассказывать вам про разработку под Office 365. И когда я начал этим заниматься, я не понял, зачем нам еще один набор API помимо Office 365. Но чем дольше я работаю с этим инструментом, а уже какое-то время на самом деле я этим занимаюсь, то, что я буду сегодня показывать, это вещь новая, но чем дольше я занимаюсь этими инструментами, тем больше их потенциала я вижу, тем больше потенциала в них я вижу. Меня можно найти в Твиттере по адресу Vega11. Я работал в Microsoft. Я работаю в Microsoft примерно 8 лет. До этого я был независимым консультантом. И я рассказываю людям сегодня в мире о том, как вести разработку. Я также внедряю решения. Я работаю непосредственно с клиентами, которые, у которых какие-то проекты внедрения. На предыдущей сессии Стив Уокер надо мной насмехался из-за моего огромного ноута, но у меня очень много заказчиков непосредственных, поэтому для того, чтобы я мог с ними работать, я езжу вот с этим большим компьютером. У меня еще маленький компьютер, вы не думайте, у меня маленький Mac, потому что я занимаюсь тестированием на разных платформах, в разных браузерах, поэтому у меня, да, несколько устройств, и всеми ими я пользуюсь. Нужны ли вам все эти устройства? Конечно, нет. Если говорить о разработке в Office 365 с новыми API-ами и с инструментами Visual Studio, вам совершенно не нужен огромный ноут или несколько компьютеров. Несколько компьютеров и большие компьютеры — это дело прошлого. Все разработчики сейчас используют Surface или какие-то маленькие совсем устройства, маленькие решения. Вы наверняка уже видели содержание этой сессии. Мы будем говорить с вами про API Office 365, которые совместимы с другими наборами API, о которых рассказывали в других треках. Мы говорим про API Office 365, что это такое, зачем они возникли, почему они были разработаны, и я расскажу, с чего начинать писать, как их использовать. Сейчас внутри Visual Studio появилось очень много хороших функций, много хороших инструментов, которые упрощают вашу задачу. И будут демонстрации. Большая часть этих демонстраций — это такие кулинарные шоу. То есть я покажу вам процесс, и я покажу вам готовый продукт. Я не тот человек, который может импровизировать. Вы видите, я в очках, человек седой, я уже, в общем, не молодой. Конечно, человек, чтобы сидеть и живьем тут что-то кодировать вам на экране, код писать. Но какие-то вещи, в общем, я в состоянии до сих пор показывать. Платформа — это, конечно, маркетинговый слайд, с помощью которого мы пытаемся донести следующую мысль. Эти наборы API — то, что делает Microsoft. Это все делается для того, чтобы вы могли вести разработку для любого устройства в любое время, для любой платформы. На любой платформе. Каким образом? Через набор определенных сервисов. Если говорить о решениях под Exchange или другие такие вот большие самостоятельные продукты, Exchange, SharePoint, большинство этих решений были маленькими целевыми решениями. Я хочу добавить какой-то пункт в календарь кому-нибудь. Я хочу дать право доступа кому-нибудь куда-нибудь. То есть это все было изолированные какие-то отдельные такие мелкие задачи мы решали. Платформы сейчас движутся в сторону сервисной архитектуры. Архитектура, которая основана на сервисах. Такой подход сервисный. И Office 365 — это не просто набор продуктов, это скорее набор услуг, сервисов, которыми вы пользуетесь для того, чтобы создавать решения для клиентов. Там есть функции разные. Office Graph, может быть, вы слышали про это. Office Graph помогает вам собирать информацию из разных продуктов, из разных сервисов и обобщает эту информацию. А вы лучше начинаете понимать, что у вас с этим продуктом происходит, как он используется и так далее. Про Azure тоже многое говорилось сегодня, и Active Directory, поскольку мы уходим сейчас все больше в облака, к облачной архитектуре, даже в гибридных сценариях, когда частично у меня что-то локально работает, есть приложение в облаке, вот то, что позволяет облаку соединять между собой разные сервисы. Это как раз Common Directory, и вот эта общая директория — это Azure Active Directory. Если говорить про везде, везде речь идет про любого пользователя на любом устройстве. Windows Phone, Android, iPhone, HTML5 — это, конечно, основа основ. Microsoft многое поставил на решение чистое на HTML5, не нативные решения для Android, не нативные решения только для iOS, а сейчас все больше ставок делается именно на HTML5 как некую объединяющую платформу. И до конца сегодняшнего дня и завтра вы увидите много раз, что Microsoft также расширяет применение приложений Microsoft через соединение их на одной платформе. То есть вы используете приложение внутри, как бы встроенное в Word, в Excel. Раньше такое было невозможно. HTML5 — это, еще раз, некая опора, основа, базис скрипта приложений, кода приложений. Соответственно, такие приложения не зависят от конкретного языка, физического языка. Это некий набор сервисов, как я уже говорил, а разработчик сам выбирает, каким образом он этими сервисами пользуется, как он соединяет разные, комбинирует разные сервисы и как он их доставляет клиенту. Обычно, когда мы говорим про приложение для Office 365, это речь идет о, ну, вот это приложение, например, сейчас на экране. Это маленькое приложение, оно смотрит на адрес, на URL, и я могу через него, через URL войти в это приложение. Если я хочу на другой платформе или на другом устройстве получить доступ к этому приложению, у нас был пример с Windows Phone, например. Вот здесь вот может быть Windows Phone. Мы получаем доступ к тем же сервисам под теми же идентификаторами. Или вот SharePoint, например. Что интересно вам можно сказать про SharePoint Newsfeed? Мой URL, он находится на MySite. Если бы я это знал как пользователь, вы же наверняка знаете, какой у вас MySite URL. Если вы в облаке, то это personal/подчеркивание нижнее, что-нибудь там такое. Мы, поскольку мы профессионалы, мы понимаем, какой у нас там URL, но вот моя матушка или моя дочь, например, для них URL вообще не имеет никакого значения, они не понимают, как это устроено, как это работает. Поэтому разработчики сами должны делать обнаружение этих сервисов, они сами должны делать обнаружение этих endpoint'ов, конечных точек, и писать код. Как делать это в Office 365, когда endpoint в URL будет отдельным для каждого пользователя, для каждого тенанта? Как это делать? Ну вот представь себе календарь, или контакты, или почта. Они же все разные, разные продукты, разные пользователи, разные URL. И в Office 365 был найден способ, была выстроена единая модель, как зонтик, охватывающая все эти разные сервисы. Синхронизуются разрешения. Я покажу вам, как это выглядит, как что происходит за кулисами. Но вы запрашиваете все разрешения на приложение один раз. Не каждый раз спрашивают, вот календарь, можно получить доступ к календарю, а вот другое приложение, а может быть, я отправлю от вашего имени почту. Вместо этого с этими API-ми можно использовать одну и ту же идентификацию один раз. Господин конечный пользователь, я собираюсь с вашей информацией сделать вот это и вот это. Я хочу показать вам single sign-on, и вы с помощью одних и тех же идентификаторов запускаете и почту, и входите в разные приложения. Я покажу вам примеры разных таких вот разрешений. Это то, что называется common consent, единое согласие. Вам, как разработчику, это удобно. Вы сами один раз спрашиваете сразу по списку несколько разрешений от пользователя, и потом уже к этому вопросу не возвращаетесь. И вам удобно, и пользователю. Естественно, это все привязано к процессу идентификации и авторизации. И, в свою очередь, авторизация происходит через Active Directory. разные API, которые у нас были раньше для Exchange. В Exchange был AWS, конечная точка, когда нужно было получать информацию от этого пользователя. Мы брали ключ в Exchange, обращались к серверу Exchange. Потом в SharePoint нужно было протанцевать тот же танец, только там уже другой был сервис API, тоже через ключ. Если нужно был доступ к календарю пользователя, это еще один был набор API. Если нужно было отправить почту от чьего-то имени, еще один набор API. Вот единственная авторизация позволяет сегодня обеспечить единообразный опыт, впечатление от разных устройств, от разных сайтов, от разных приложений. То есть я конечный пользователь, у меня Mac, или у меня Windows, или у меня Android. Я не вижу различий между этими устройствами в смысле того, как спрашивают у меня разные разрешения и как это все потом реализуется, как я вхожу в разные приложения. Выглядит все одинаково, выглядит совершенно неотличимо между устройствами и платформами. Что касается согласия клиента, есть два способа дать свое разрешение, свое согласие. Многие из этих вещей находятся пока еще в режиме превью, но так или иначе. Конечный пользователь, да, разработчик спрашивает конечного пользователя нужную разработчику информацию, а потом конечный пользователь сам решает, позволить приложению пользоваться этими данными или нет. В будущем появится дополнительный функционал, администратор сможет проталкивать это согласие дальше. То есть у вас есть финансовое приложение, например. Все в финансах могут использовать это приложение, и когда его используют, специалисты, сотрудники отдела финансов, информация им доступная будет вот такая. Она будет проталкиваться ко всем конечным пользователям финансов. И не будет отдельного опять вот этого процесса получения согласия на предоставление информации, на запрашивание информации. То есть, в принципе, некоторые из API со временем станут очень мощными, станут универсальными. Еще раз, возвращаясь к авторизации, OAuth 2.0 — это то, как приложение получает доступ к вашим данным, ваше отсутствие. То есть обычно вы входите же под каким-то пользовательским именем, паролем, и после того, как вы представили свой ID и свой пароль, тогда приложение уже находит вашу информацию. А OAuth 2.0 — там происходит эта авторизация один раз, единократно. Вы получаете ключи, и эти ключи повторно используются внутри вашего приложения для того, чтобы приложение постоянно поддерживало доступ от имени этого пользователя к соответствующим данным. То есть не будет необходимости пользователя каждый раз вводить какие-то свои данные. То есть кто-то сидит там под учетной записью Office 365, они поставили галочку «Сохранить, запомнить мои вводные данные», и все, и они будут запомнены, если только не изменятся те запросы, которые я послал тому пользователю изначально. Вот если я у него просил сначала согласие на одни данные, а теперь у меня поменялась эта вот форма согласия, тогда спросит еще раз у пользователя. Еще доступ. Я могу фрагментировать. Например, я могу дать доступ на чтение данных, или я могу дать доступ, права доступа на чтение и запись. И я потом покажу внутри Azure, где мы устанавливаем эти значения, эти свойства. Поскольку мы используем Active Directory в Azure, мы имеем возможность делать многофакторную авторизацию. Те из вас, кто не знает, что такое многофакторная авторизация, наверняка вы работали на сайтах, ну или взаимодействовали с сайтами, где это и есть, когда вам присылают смс-ку и просят ввести код, или используют специальное приложение Google или Microsoft для авторизации. Тем самым мы узнаем, кто этот пользователь, и мы доказываем, что пользователь сейчас сидит перед клавиатурой и взаимодействует с этим приложением или с сайтом. Поэтому в смысле безопасности у нас тут двухшаговая авторизация. Вы знаете свой логин и свой пароль, плюс у вас есть еще такая дополнительная физическая авторизация через ваш телефон, например, или через какой-то специальный USB-ключ. Вы можете в Active Directory включить дополнительную такую авторизацию, как дополнительную меру защиты, для того, чтобы вы убеждались в том, что тот пользователь, которому имеет право пользоваться этим приложением, это действительно тот самый пользователь, потому что у него, кроме знания имени и пароля, есть еще и телефон, ну, скажем, а не кто-то просто украл имя и пароль. Долгосрочный доступ через то, что называется Refresh Tokens. Такие ключи, обновляющиеся ключи. У меня завтра будет сессия про OAuth 2.0. Я буду рассказывать про эти ключи, токены. Но вот представьте себе, что это, да, это набор ключей. Вы дали доступ человеку к какому-то набору ключей, и потом вы повторно этими ключами постоянно пользуетесь. Вы уже не спрашиваете у пользователя новых согласий или новых разрешений на что-то. Я уже раньше говорил, что есть у нас служба обнаружения, отрасль, опять как в календаре, в почте, сайты. Как связать всю эту информацию вместе? Для этого есть API под названием Discovery Services, сервисы обнаружения. Разработчик может этого пользователя спросить, какие сервисы вам нужны, и, соответственно, присвоить ему URL и связать пользователя через URL с этими сервисами. Вам не нужно писать жесткий код на URL для приложения и прописывать эти URL в приложении для этого конкретного пользователя. Вместо этого Discovery будет каждый раз обнаруживать URL на OneDrive. И сервисы Discovery обеспечат мне доступ к URL. Это хорошая штука. Еще другая хорошая штука — это с точки зрения Office 365. Вот можете себе представить, это как уровень, как слой абстракции. В архитектуре любая проблема может быть решена одним дополнительным слоем абстракции. Здесь что предлагается? Создается слой абстракции. Если вы предсказываете будущее, то если вас интересуют эти вещи, вот в бэк-энде будут меняться сервисы. А там в бэк-энде могут появляться новые сервисы. Например, доступ к ленте новостей Yammer или добавление нового сервиса, о котором вы раньше не знали. Теперь, как девелопер, в своем приложении вы можете прописать Discovery Service, вы можете указать эту конечную точку endpoint, и она будет динамически меняться. То есть в зависимости от того, какой эта конечная точка является, такую информацию получает ваше приложение. Один хороший пример. Discovery Service, сервис обнаружения, позволяет вам найти URL конечного пользователя, OneDrive конечного пользователя, его URL, OneDrive for Business. В Office 365 это OneDrive for Business. Если я обменяюсь этой информацией с кем-нибудь со стороны, или кто-то со стороны получит доступ к этой информации, эти сервисы API помогут мне получить доступ к OneDrive. Я смогу с личной учетной записи перенести какие-то данные на бизнес OneDrive. Discovery Service поддерживает создание приложений для разных устройств, разных сайтов. Discovery Services тоже в состоянии найти это приложение на разных платформах. Я потом покажу вам, как выглядит авторизация, что происходит в коде. Есть набор сервисов, еще раз я уже говорил, вы можете включать их, подключать их к вашему приложению, вставаемому в Visual Studio. Discovery Service — это точка входа в Azure Active Directory, по сути. Все больше вот таких централизованных вещей движется в сторону Azure Active Directory. Active Directory превращается в центральную точку управления. Сейчас я водички попью, пока у нас анимация включается на слайде. Если вы знакомы с SharePoint сегодня, вы знаете, как он выглядит сегодня, и вы пользуетесь CSAM, то вот этот слайд должен быть вам знаком тоже. Так выглядит клиентский API SharePoint, CSAM, другими словами, они позволяют мне взаимодействовать с SharePoint по-разному. Например, underscore API endpoint или REST сервисы, к которым я могу обратиться и взаимодействовать с которыми. У меня есть библиотека JavaScript. И если вы используете Silverlight, перестаньте, у нас есть .NET библиотека, и ваш клиентский собственный код обращается к этим сервисам SharePoint. Клиентские API SharePoint, их отличие в том, что они отличаются немножко от API в Office 365. И вот на этом слайде я показываю, в каком направлении идет развитие этих API. Вы разработчики, и когда вы начинаете использовать Office 365 Preview, ничто вас не остановит от того, чтобы не обратиться к SharePoint-овским API. Там есть небольшой слой абстракции, который позволяет вам из Office 365 обратиться к SharePoint. Но как вы обращаетесь к SharePoint? Это может измениться, процесс может измениться. Это связано с тем, что будут изменения в процессе авторизации, которые идут там в фоновом режиме. Когда будет завтра на сессию по RHEL, я об этом буду завтра подробно рассказывать. Сегодня я не буду утомлять вас ненужными подробностями, но представьте себе два способа подтверждения личности. Вот они сейчас меняются, они сейчас сливаются в один. Azure Active Directory, там есть пользователи и группы, вы можете иметь доступ к пользователям и к группам, календарь, контакты, почта, Outlook, соответственно, дополнительная информация о документах и OneDrive. OneDrive разделен на две категории, один для личного пользования, другой для делового использования. Сегодня API в офисе соединяют мостиками все эти разные сервисы и обеспечивают единый доступ ко всем этим сервисам. С чего начинать? Этот URL приведет вас к демонстрационному приложению. Вы зайдете под своей лицензией в Office 365. Давайте я сейчас покажу вам. Сейчас я сменю экран и покажу, как это выглядит. Я сейчас открыл Office API. Здесь вы видите набор разрешений. Разрешение на что? На то, чтобы внутри моей учетной записи приложение имело доступ к определенным моим данным. Я потом покажу вам другую демонстрацию, как это выглядит. Но вот сейчас, как бы, то, что вы на внешнем таком уровне видите, он хочет доступ к контактам, к почте и так далее, и спрашивает меня, под каким именем я вошел, потому что если я тут вижу не свое имя, я могу выйти из того аккаунта и войти уже в свой аккаунт. Я нажимаю ОК, да, потому что это моя учетная запись, все хорошо, и разрешение все эти я даю. Подождем. Попробуем еще раз. ak.ms, если вы сейчас на ваших устройствах, если они у вас под рукой, да? Давайте я вам покажу ссылку. Может, вы сейчас все достанете свои компьютеры и быстренько тоже эту ссылку туда, чтобы не я один тут клоуном. Да, давайте уж пропадать так вместе. А, у кого-то получилось войти. Отлично, и у меня получилось. А вот когда у вас получится войти на этот сайт, здесь вы увидите информацию про API. А и после того, как вы разрешили приложение получить доступ к этим API, вы можете дальше видеть URL, которые форматированы в REST. И в данном случае я хочу получить список файлов из своей учетной записи. Я нажимаю, перехожу по ссылке, и дальше там используется ключ, который у нас спрашивали в начале. Помните, у нас спрашивали один раз разрешение на все, на доступ ко всему, к почте, контактам. Вот эти разрешения, они у нас действительные в течение всего жизненного цикла приложения. Как только мы получили разрешение, нам выписали ключи, и эти ключи мы будем использовать для того, чтобы вернуться потом уже от имени пользователя, каждый раз получать доступ к информации. И в данном случае у меня есть список файлов с OneDrive. И если мы хотим увидеть мой, как выглядит мой OneDrive for Business. Вот он. Тут лежит документ. Создадим кому новый документ, пожалуй. Обновляем страницу. И если этот браузер не хочет сотрудничать, у нас еще есть 5 запасных на этом устройстве. В другом попробуем. Ладно. В аудитории вы, наверное, сидите и думаете. Это же ужас какой-то. Помните, пожалуйста, только я выступал на разных тех эдах и других конференциях по SharePoint. Инфраструктура, которая я нужна для... Сколько здесь человек у нас сейчас сидит? 1000? Ну, вообще на конференции. 800? 600? Ну ладно, пусть будет 600 человек на конференции. Инфраструктура, которая нужна, чтобы обслуживать 600 человек, чтобы они имели возможность выходить в интернет одновременно все, это... То, что делается заранее, по крайней мере, за сутки. 600 человек одновременно вышли все в интернет. А дальше происходит вот такое. Поэтому я надеюсь, что вы не разочаровались в облаке. Просто такие вещи происходят на больших конференциях при большом стечении народу. Это аномалия. Это то, что в реальной жизни с вами вряд ли случится. Вряд ли вы... Вот, кстати, это же еще временное явление, да, в вашем бизнесе, когда вы работаете с вашими заказчиками, они же не наделают настройки интернета, потом интернет падает через 3 дня. Ну, такого не бывает просто. Вы не... Это такое временное... Я не... В Штатах это называется... Отнеситесь к этому с некоторой долей иронии просто. Поймите, что... Демонстрации часто на больших конференциях не получаются из-за того, что просто много людей. Большая нагрузка на сеть. Знаешь, вроде создали мы там документ, что ли, да, сохранили его. Документ один. Внизу, вот здесь, document.docx. Обновили. Обновляем. И вот он появился, документ 1.docs. Так что вы видите, что эти API, они живые. Действительно, идет обращение к офису 365, к моему инстансу и API в реальном времени, получает доступ к моим данным. Ну, вы, наверное, думаете, ну и что такого? Я могу написать код сам, получить доступ к этой информации, я могу это сделать без вас. Правильно? Я покажу, насколько это легко с нами, и какие есть еще варианты и сценарии использования этих API. Когда вы делаете авторизацию в Office 365, неважно, это trial-версия или это версия для разработчика, боевая. Для того, чтобы получить доступ к информации в Active Directory Azure, вы должны провести ассоциацию, сделать ассоциацию между аккаунтом в Azure и аккаунтом в Office 365. Я сейчас создал новую учетную запись, тенанта нового. Но не странно ли это в принципе, что есть два аккаунта отдельных? Один для Office 365 и один для Azure. А нельзя уже один раз завести и все? Да. Такое прозвучало сейчас комментарий, что есть отдельно учетная запись Microsoftская, отдельно организационная, скажем так. Я в Microsoft больше не работаю. Я могу это объяснить как человек вам, а не как сотрудник Microsoft. Но при этом, пожалуйста, воздержитесь от комментариев по поводу моего объяснения. Я так считаю, ваш аккаунт Microsoft, он привязан к вашей личной кредитной карте. Информация, которую вы используете в Microsoftском аккаунте, совершенно отличается от информации, которую вы используете для бизнеса, в бизнесовской учетной записи. Azure начиналась как способ, как платформу построения сайтов помимо Office 365. В конечном итоге состоялось слияние, да, состоялось вот это сближение Office и Azure. Office 365 в основном используется для работы. Вы не используете там это там, в Xbox или в OneDrive. Когда эти два мира интегрировались, у меня есть организационная, корпоративная информация и есть личная информация. Вот у других как это устроено? Там Gmail, например, да? У вас есть учетная запись Gmail. Она знает и вашу личную информацию, но вы можете привязать Gmail, Google Docs, например, к бизнесовой информации. Когда вас увольняют из компании, кому принадлежат эти документы? Вам принадлежат эти документы. Они ваши документы? Они не ваши документы. Вы их создали, пока работали в этой компании, и вы стали их использовать в Google Docs, и дальше что? Бизнес получил доступ к этим документам, по сути, потому что вы ушли из компании. Все, Gmail больше ваша компания не видит. Apple. Apple то же самое. Когда у вас есть устройство Apple, у меня есть Apple ID, я разработчик, я привязываю аккаунт девелопера к Apple ID, если меня увольняют, мой Apple ID остается со мной, он мой, и все, я забираю с собой уже как потребитель простой, как физическое лицо. С точки зрения Microsoft, Microsoft решил пойти другим путем. И я сейчас выдумываю на ходу, да, но никто меня пока не поправил. Я придумал такое объяснение. Значит, я так понимаю, что думает Microsoft. Есть компания и есть личная жизнь. Все, что вы делаете для себя, вы используете личную кредитную карту и так далее. Все, что вы делаете в бизнесе, принадлежит бизнесу. Я могу провести ассоциацию в Windows Phone между личной жизнью и рабочей жизнью. Я могу Windows Phone, как бы смешать эти identities. Личные данные после увольнения я заберу с собой, а когда меня уволят, рабочие данные будут стерты с телефона. Но телефон у меня останется, я буду продолжать им пользоваться. То же самое с Azure и с Office 365, и все то же самое со всеми приложениями в офисе. Я заплатил за них личной кредиткой. Это не имеет отношения к бизнесу. Бизнес, может быть, даст мне свои какие-то приложения, сам он какие-то приложения. Почему два идентификатора? Потому что нужно два идентификатора, чтобы бизнес был бизнесом, а личная жизнь была личной жизнью. Не знаю, нравится вам эта история или нет. Вот у Стива Уокера можете спросить, можете в него камни кидать. Но мне это объяснение кажется убедительным. Бизнесу незачем знать номер моей личной кредитки. Да, тут возникает проблема. Поэтому теперь, если все сработает, мы постараемся сейчас возвести мост между этими двумя мирами, войти в Azure под корпоративным аккаунтом. Сейчас попробуем объединить эти два мира. Я создал учетную запись вот здесь. Вошел. Это совершенно новая учетная запись. Пробная. А в другой закладке у меня Azure. Сейчас я захожу в Azure, тут нажимаю портал и вижу экран, на котором написано: сначала подпишитесь на Azure. Два мира. Корпоративный, бизнес, компания и личный мир мой, частный, приватный. И я могу подписаться на Windows Azure. Поскольку это новый пользователь, я попробую сначала это вот trial сделаю, да? Чтобы показать, что происходит, когда объединяются два мира. Сейчас будет опять кредитку просить. Поможете мне? Прошлый же раз, да, все здесь блестяще у нас получилось. Конечно, помогу. А, вопрос у кого-нибудь есть, пожалуйста, пока он там данные кредитки. А хорошо бы в микрофон, конечно. А, вопрос был. API и... к группам Modern Groups, если вы не знаете. Вы знаете User Voice? Вот нужно, чтобы был User Voice. И пусть друзья голосуют за вашу... Так, у меня был разговор с людьми, которые занимаются группами Groups. А у них в планах это есть, то, о чем вы спрашиваете? Но, может быть, это не первый их приоритет. Они, в принципе, ориентируются на запросы клиентов, аудитории. Но потерпите, я не могу назвать точную дату. Сначала запустим, потом поговорим. Ладно. Ну, сколько я знаю и что я могу вам рассказать, я расскажу. Давайте так. Но даты точно называть не буду, сроки не буду называть никакие. Хорошо. Если есть какие-то конкретные вопросы, как должен выглядеть этот API с вашей точки зрения, вот такого рода обратная связь, да, это хорошо, это здорово. Разница в API, OneDrive и OneDrive for Business. Если взять Office 365, API файлов Office 365, то, что показывал Израиль несколько минут назад, этот API работает и для бизнеса, и для потребительской версии OneDrive. Это та же самая поверхность API. Что вы можете сделать, какие-то вещи в SharePoint? Изменение метод данных списков, лист метадейта. На потребительской стороне это не поддерживается, только для бизнеса. API файлов, поскольку у нас паритет между функциями, я бы сказал, что это примерно одно и то же, но в бизнесе есть все-таки в бизнесе функционал шире. Еще, может быть, есть вопросы? Не получилось? Потому что Россия, а мы не. Да, по всей видимости, никто не хочет, чтобы Microsoft не хочет, чтобы... Ни у кого кредитки российской? Нет, никто не поделится сейчас. Нет, нет. Нет желающих. А тогда волшебство частично, кусочками, будет вам явлено. Так. Почему Azure не позволяет мне даже на трайл подписаться, состоит в том, что Microsoft уже видит, что я в России, и не разрешает мне использовать американскую кредитку в России, и не разрешает мне ее поменять на другую. Почему? Потому что борьба с мошенничеством, я предполагаю. Я думаю, у вас не должно возникнуть такой проблемы, поскольку вы в России, и с помощью российской кредитки вы сможете подписаться на Azure. Если вы приедете в Штаты, и вы постараетесь сделать демонстрацию перед аудиторией слушателей, я думаю, что у вас тоже возникнут сложности. Ну, предположим, сейчас я открыл существующую учетную запись, предположим, что это новая учетная запись. Я покажу, каким образом соединить эти два мира. Внизу, вот тут, в Азюре. Ну, там, где вращается. Это Azure Active Directory. После того, как работа будет завершена, я смогу взять учетную запись Microsoft, использовать ее, чтобы получить доступ через Active Directory к корпоративной учетной записи. Нажимаем «Новый», «New». В закладке Active Directory, вот тут внизу, нажимаете New, и вроде контринтуитивно, потому что вы же ничего нового не создаете, на самом деле вы добавляете еще одну Как вам тут объясняют, есть разница между майкрософтскими аккаунтами и организационными учетными записями. И сам докладчик во славе своей перепутал эти самые учетные записи. Дело в этом. Вот тут внизу. Организационные учетные записи могут использоваться везде. Вот эта вот иконка говорит мне, что я сейчас вхожу под своим корпоративным логином. Так, вот этот адрес электронной почты у меня привязан и к майкрософтскому аккаунту, и к учетной записи в организации. Сейчас меня спрашивают, под каким входить-то? Два мира, две директории, организационная, корпоративная и майкрософтская. Майкрософтская личность, Azure, майкрософтовская. Нажимаем, выбираем Microsoft, и меня должны перенаправить на майкрософтовский сайт для входа в систему. Мы уже вошли в систему, поэтому просто продолжаем движение. Круто. Последний раз. Как у нас там со временем? Сколько последних попыток еще можно совершить? Представьте себе, а? Из предоставленного мне выбора я выберу использовать существующие директории. Заходите в Azure, Заходите туда под майкрософтовской учетной записью, находите раздел Active Directory, выбираете «Использовать существующий directory». Дальше вас попросят войти как глобальный администратор организационной учетной записи. Поскольку мы же пытаемся сейчас связать корпоративные майкрософтовские счета, вот теперь я прошу Active Directory посмотреть, найти мою корпоративную учетную запись. Он сначала, этот продукт, эта платформа вас сначала выпишет, а потом попросит снова вписаться. И в следующий раз я буду входить под организационные учетные. Записью, может быть. Вот если вы отвернетесь, может быть, тогда все сработает. Я даже не знаю, попросить вас сейчас отвернуться или потом подойти ко мне в перерыв. Так или иначе, значит, вы зашли в Azure Active Directory, и вас спросят еще раз, вы уверены, что эта майкрософтская учетная запись должна иметь доступ к этой корпоративной учетной записи? После того, как вы ответите положительно на этот вопрос, вы дадите возможность майкрософтовской учетной записи видеть Active Directory в Azure. После того, как они друг друга увидят, вы входите снова, и в этот раз вы уже входите под майкрософтовской учетной записи, потому что вы вернулись в мир Azure. Поскольку вы вернулись в мир Azure, вы увидите внизу вот тут линк, ссылку на Active Directory с тем Active Directory, который вы только что добавили. Этот конкретный Active Directory у нас ассоциирован с еще одним пользователем. Я покажу. Но после того, как появился этот значок, вот тут вот вы видите всех пользователей. Вы видите, я создавал пользователей. Это все пользователи Azure Active Directory на стороне SharePoint. Когда вы в офисе 365, видите тех же самых пользователей. Этот интерфейс в офисе 365 видит и показывает вам, представляет Active Directory Azure. Azure то же самое видит, и вы можете начинать использовать приложение Office 365, но для того, чтобы это было возможно, вы должны сначала провести ассоциацию между Azure и Office и майкрософтовской учетной записью. Представим себе, что все сработало, и мы не потратили 25 минут только что на эту демонстрацию. Моя учетная запись Microsoft, я вошел в Azure. Портал, процесс авторизации. Я показал вам под майкрософтовским аккаунтом вход, я показал вам под корпоративным аккаунтом вход. Я хочу принести свои извинения за то, что это заняло столько времени, и это правда, потому что вы все сидите и внимательно смотрите. Психомассой давите своей. Всем понятно, что произошло, или все-таки остались вопросы? Я надеюсь, что в этом сумбуре все-таки вам что-то стало понятно. Вы будете, наверное, сначала скачивать превью инструменты в Visual Studio. Этот превью тул, там есть строка поиска, вот здесь вот Visual Studio. И тут вы можете поискать в этой строке поиска, ввести Office 365, и вы увидите инструменты, которые предназначены для работы с Office 365. После того, как в Visual Studio вы определили эти инструменты, вы получите вместе с ними шаблоны проектов и диалоговое окно. Правой кнопкой нажимаете, я покажу это диалоговое окно. Диалоговое окно дает вам возможность доступа к API Office 365. HTML, где HTML и Java, где этот шаблон. А вот этот шаблон вы можете создавать файлы Visual, обычные HTML проекты HTML Visual Studio, но это не те проекты, которые будут поддерживаться в данном диалоговом окне с данными API-ами. Но вы можете писать с использованием API REST, то есть общих стандартных API Visual Studio. Я покажу образец, потому что у меня был такой вопрос раньше уже, он такой возникал от заказчика. Либо вы создаете просто шаблон Visual Studio и пишите там HTML на HTML и JavaScript. А потом вы можете добавлять JQ references, если они вам нужны, и другие, и endpoint в REST тоже. Это что, все опять ничего не работает? Но потому что вот этот в данном конкретном случае ничего не работает, потому что работа не завершена. Здесь правой кнопкой нажимаете на проект и service reference, возникает диалоговое окно. В нем вы видите, какие разрешения вы запрашиваете. Помните, там был набор сервисов, в котором пытаемся получить доступ. Это календарь, контакты и почта. С каждым из этих сервисов ассоциирован свой набор разрешений. Visual Studio я могу определить, какие разрешения будет запрашивать мое приложение. Здесь у меня так, стандартный файл ASP.NET, проект MVC, добавляем, в смысле, add, и вот тут, когда вы используете API, который вы скачали вместе с инструментами, вот эти специальные API, вот здесь вы видите Connected Service, не Service Reference, а Connected Service. Вы нажимаете Connected Service, и Connected Service, и меня уже проверили, мою личность установили, и теперь я смотрю на эту ситуацию глазами пользователя. Я вижу, что у меня какие разрешения меня попросят. В данном случае я прошу разрешение читать my files, my файлы, потому что это приложение требует доступа к my files. Но я покажу другое приложение, где требуется больше разрешений. В данном случае я прошу разрешение читать пользовательские файлы. Я добавил линк. Я покажу вам код, он очень простой. Нажимаю my files. Почему? Потому что если меня еще не проверили, в данном случае меня не проверили, меня нужно сейчас проверить по моей учетной записи Microsoft. Да, я. Да, конечно, не майкрософтовская, а корпоративная. Спасибо, что подловили меня. Почему? Потому что картинку вот здесь вижу. Большой у Microsoft аккаунт маленькая картинка, большой у корпоративной учетной записи большая картинка. И вот здесь написано: войдите под корпоративную учетную запись. Я прошу доступ к информации Office 365. Поскольку это бизнес-данные, то и входить нужно под корпоративную учетную запись. Приложение читает My Files с помощью API. Я покажу вам этот код. Сейчас меня проверят. Время стекло. My Files. Приложение просто читает файлы. Код покажу. Смотрит файлы и переводит в режим просмотра во View. И я добавил сюда Connected Service. Сейчас остановим. Начинаем. Добавляем Connected Service. Вываливаются те разрешения, которые у нас по ошибке в DNS. Плохая сеть. Плохая сеть. Да, так вот. Когда вы так сделаете, в отношении каждого разрешения, которое вы запрашиваете, вы получите набор образцов. Набор образцов. А вы их используете в своем приложении, как вам нужно. Набор подтягиваемых этих образцов, они на самом деле создают абстракцию для процесса авторизации, и они создают абстракцию для обнаружения запрашиваемых сервисов. Создают вот эту прослойку абстракций. Я буду просить сейчас дополнительное разрешение. Контакты. Вот здесь, вот внизу, смотрите. Вот тут My Files, API Sample, да? Вот сейчас должен появиться новый CS-файл здесь. Я потом покажу, что это за файл. Я прошу, значит, доступа к контактам. Я хочу читать контакты. Нажимаю Apply, применить, нажимаю OK. И будет волшебство. Волшебство состоялось. Шаблон Visual Studio, что сделал? Вы организовали связь с сервисом, Connected Service, и Visual Studio подтянул маленький сэмпл, образец, который вы можете использовать. Вот этот быстрый образец делает несколько вещей. Он дает сервисный URL для того, чтобы я мог работать с ключами, и этот образец дает function call, дает образец того, как можно получить контакты. Мы ищем ресурс, то есть мы указываем, какой ресурс мы должны найти, и каждый API-сервис через Discovery может быть обнаружен. После того, как мы нашли этот сервис и убедились в вашей личности, подтвердили ее, тут вы видите информацию по вашим контактам. В отношении My Files, чтобы они выводились на экран, здесь набор классов, к которым я могу обратиться. Если вы чисто человек MVC, то вы можете это использовать в качестве вашей модели, или вы можете построить новую модель в дополнение к этой. В данном случае я сейчас... вернусь во View. Я использовал команду AppModel, с которой я связываюсь, и еще данные, которые ко мне приходят, они либо JSON, либо XML, и когда они возвращаются, как объект, и вы можете его связать. Вы можете делать с ним, что хотите. Еще один пример другого приложения, который более требовательно к данным, больше объем данных затрагивает. Тут у нас календарь, события календаря, контакты, события контактов. И я покажу вам еще раз разрешение и рабочий сайт. Я взял свое приложение и выложил его в Azure, чтобы у меня не было никаких проблем с дебаггингом. И вот здесь у меня есть набор ссылок, домашняя страница, контакты, календарь. И когда я перехожу по ссылкам, я нажимаю, подтягиваются данные из Office 365 или с локальных DNS-ошибок. Так, значит, здесь у меня, короче, доступ к контактам. Нажимаю контакты, он звонит в офис 365, получает ответ. Почта. На почту вообще не надо было нажимать, потому что там идет апдейт API, и зря это я выбрал mail в качестве примера, а события календаря. Вы, наверное, думаете про себя, ну и что? Я могу эти данные получить кучей других способов. Какой смысл именно вот в этом инструменте, в этой модели? У меня вот тут Mac с собой, у кого-то из вас iPad, у кого-то телефоны на Android. Мы пишем приложение и видим, что очень важно на одном экране, помимо Outlook, собирать почту в одном окне. Сейчас это практически невозможно представить себе, вообще за пределами Outlook. Или представьте себе клиентские приложения календаря, специальные для клиентов. Я сейчас работаю над сценарием, в частности, когда у человека и у пользователя есть список. Я не вижу много седых людей в этой аудитории, господин Уокер. Вы, наверное, единственный. Ну и я еще, конечно, тоже человек с сединой. Но помните пейджеры? Кто-нибудь помнит пейджеры, биперы из вас? Было такое дело. И раз в месяц мы получали новый пейджер в IT-департаменте, и нам звонили, и нужно было приходить на работу, и особенно по ночам никто не любил слышать звук этого пейджера, когда нужно было перезагружать сервер или еще что-нибудь. Представьте себе вот этот сценарий, да? Вот есть люди такие, которые по долгу службы должны быть готовы прийти на работу 24 часа в сутки. Значит, сейчас этих людей можно найти через iPad, через Windows Phone и через Android Phone. Вот представьте себе, вам нужно написать приложение. Вы интегрируете контактную информацию, календари, имейлы, вы интегрируете другие данные из облака, вы можете подтягивать эту информацию из какого-то сервиса, не знаю, погодные условия, прогноз погоды. Вот представьте себе такие приложения. Пользовательская информация у вас берется из офиса 365. Вы все это сваливаете в календарь одному человеку. Вам не нужно строить новый календарь. Календарь уже существует. Вы просто его насыщаете новым содержанием. Вот просто это будет новый пользовательский календарь. То есть API — это не просто какой-то интерфейс. Это сервис, который связывает между собой кучу других сервисов за пределами их родных нативных систем, абсолютно за пределами Outlook, абсолютно за пределами браузера, например. Я могу сделать приложение для iPhone, для iPad, которые будут обращаться к этим сервисам. Думайте нестандартно. А в отношении Active Directory в Azure, то вот приложение, которое я собирался вам показать. Значит, вот как все это выглядит со стороны Active Directory. Представьте себе, мы в Visual Studio. Правой кнопкой нажал. Добавить Connected Service. На конференциях Wi-Fi на всех не хватает. My files, еще раз. Я, значит, прошу разрешение доступа к почте, вот эти разрешения, и запомните это, пожалуйста, да, набор разрешений в Visual Studio. Откуда берутся эти запросы на разрешение? Кто ими управляет? На основании каких правил? Вот это приложение в Azure. Я нажимаю «Конфигурировать», «Configure». Right down here, вот здесь внизу, когда-нибудь, вот они, появятся разрешения для разных сервисов. Смотрите, Office 365, SharePoint Online. Я нажимаю «Delegated Permissions». делегированное разрешение — это разрешения, которые я добавлю внутри Azure Active Directory. Что сервис делает, когда вы обращаетесь к API? API обращается к Active Directory и ищет разрешение, которое вы заранее настроили. И если пользователь дал согласие на ваш запрос, дается ключ для вас, и вы, разработчик приложения, возвращаетесь в приложение, Active Directory продолжает следить за валидностью ключей. Если я сниму эти разрешения в Active Directory, да, если я потом попытаюсь войти в приложение, уже изменились разрешения, ключи, значит, потеряли актуальность, и приложение мое умерло. Мне нужно будет второй раз запросить снова эти разрешения. Если я уберу эти разрешения сам, отключу их, я такое пытался сделать, и оно сломало мое приложение. Почему упало мое приложение? Потому, когда вы делаете демонстрации, очень часто мы идем простым путем, в расчете, что вопросов никто не задавать не будет, что все будет хорошо. А в боевой среде всегда есть отклики, HTTP-ответы. И в частности, из Azure Active Directory приходит такой ответ, который называется «Scope changed». Изменился объем, изменился состав. То есть вы изменили разрешение, и вы запрашиваете ключ по старинке, а вам ответят, что нет, а ключ уже не подходит, потому что изменился замок, к которому вы подбираете этот ключ. Уже разрешение невалидное. Поэтому, когда вы обращаетесь к сервису, один из возможных ответов, который может к вам прийти, это отказ. Поэтому, если я сниму галочки здесь, вот так вот, можем попробовать, в конце концов, а что нам ничего не мешает. Давайте снимем галочки. Вот разные разрешения, а это приложения. Это другие приложения, которые привязаны к этим директории Azure. Я разработчик, и под этой лицензией, под этим именем, я добавил соответствующие сервисы. Поскольку я управляю, и у меня есть API, и я могу использовать инструменты управления из приложения для того, чтобы удаленно настраивать Azure. Вот что это за разрешение такое. Windows, я могу получить доступ к пользователям, группам и разрешениям в Office 365 SharePoint Online. Еще раз, мы объединили же эти два мира, потому что у меня есть Microsoft с учетной записью, организационной учетной записи, и у меня есть SharePoint Online, и соответствующий набор разрешений. В Exchange Online тоже, там есть обнаружение, там есть сервис. Соответственно, требуется разрешение. Динамичный CRM — еще один набор разрешений, который могу включить. То есть везде, где есть обнаружение сервисов, требуется разрешение. Если добавляется, скажем, новый сервис, мое приложение скажет: «Ой, новый сервис, такого раньше не было». Может быть, тогда мне нужно включить дополнительный функционал. Нажали «Сохранить». Я же снял, да там все галочки. Отменил все разрешения. Давайте посмотрим, что это за приложение было. А, full stack, понятно. Хорошо. Вот оно. My files. Возвращаемся. И это снимем. Я администратор, я сказал этому приложению: все, у тебя нет доступа ни к каким моим данным. Иногда работает, иногда получается. Ключи мои пока еще действительны. Давайте по-другому. Давайте скопируем вот так. Да, я же отменил все свои разрешения, и это не должно работать. Видимо, у меня в кэше где-то все эти ключи лежат спокойненько себе. Да я уже и вышел, и вошел обратно. А они все равно работают. Приложение, но... А, вон появилась ошибка. Не, это не та ошибка. Это не та ошибка, которая нам нужна, к сожалению.
Ага.
Так, вот, события. У меня больше нет доступа к событиям. А файлы... Вот, вообще-то, я снял же разрешение. Они что-то работают. Ну, как-то примерно так. Добавляем разрешение Visual Studio. Когда мы их добавляем в Visual Studio, они оказываются в Active Directory, и я могу ими управлять и там, и там. Имея права администратора, я могу иметь к ним доступ и в Azure, и внутри приложения, как разработчик, я тоже в Visual Studio могу ими манипулировать. Вы видите, где они оказываются, вы видите их и там, и там. API, они еще в режиме превью. Помните, пожалуйста, об этом. Пожалуйста, не надо ничего сейчас, прямо завтра выводить в боевую среду. Как разработчики, пожалуйста, поиграйте с ними, посмотрите, прокомментируйте. Это еще... Не думайте о том, что вы можете что-нибудь добавить к пользовательскому календарю. Нет, но как бы широко, мыслите более широко, хорошо? Подумайте, какие приложения вы на их основании можете строить, как вы можете к облаку, может быть, их подключить. Это еще один способ обращаться к сервисам Office 365. Есть хорошие образцы. И если вы зайдете на GitHub, вот тут, кажется, ak.ms/office365-dev-apis. По этой ссылке вы перейдете к статьям MSDN, и из статей MSDN вы можете перейти в репозиторий GitHub, откуда вы можете скачать приложения, которые я вам только что показывал. Тут MyFiles, например, вы можете скачать OLAP One. Там есть приложение для Windows 8, тоже здорово. Прекрасная анимация. dev.office.com. Зарубите себе на носу. Это тот сайт, который постоянно обновляется. Там появляется огромное количество новой документации, образцов, квикстартов и всего другого хорошего. Они большие молодцы, эти люди, которые занимаются этим сайтом. И плюс они собирают обратную связь. Как Стив уже говорил, голос разработчика для нас чрезвычайно важен. И это не пустые слова. Люди действительно в Microsoft сидят и все эти отзывы читают, реагируют на них. Я на Тэкэде разговаривал с человеком, который занимается данным сайтом. Вот старый сайт совершенно не позволял, если вы вели разработку на нескольких платформах, было там все очень сложно. Там было 5 разных ссылок, вообще было непонятно, с чего начинать, с какой стороны подойти. И много было таких отзывов, поэтому, и не только я так считал, но и многие другие пользователи этого сайта. Ну, в общем, еще раз, модераторы сайта приняли это к сведению, переделали сайт целиком, и сейчас им пользоваться действительно удобно. Очень много образцов, API, пожалуйста, попробуйте их, поиграйте с ними. Если есть вопросы, готов сейчас на них ответить, ну или потом. Если нужна более подробная информация, то завтра будет сессия у меня, я буду говорить про безопасность авто, и у нас будут дополнительные еще сессии по API тоже. Вопросы прямо сейчас есть?